Глава 17. Спускался я медленно, внимательно сканируя все вокруг. Это сразу же дало свои плоды. В стене на уровне третьей ступеньки обнаружился первый магический механизм. Что-то отдаленно похожее я видел, когда вскрывал древний тайник в доме, где располагалась букмекерская контора Поля Лепети. Это был какой-то магический капкан или ловушка, правда деактивированная. Видимо, открыв секретный люк медальоном, я как бы активировал некую систему свой-чужой, и, похоже, сейчас я воспринимался данной магической системой именно своим. Второй деактивированный магический капкан я обнаружил уже в конце лестницы на предпоследней ступеньке. Да, того, кто строил все это, сложно было назвать гостеприимным хозяином. Преодолев лестницу, я, продолжая сканировать все вокруг, сделал короткий шаг вперед и замер на мгновение. От увиденного по моей спине уже в который раз пробежал табун мурашек. Каменные стеллажи с разнообразной посудой и предметами вдоль стен, дюжина сундуков разного размера, несколько небольших пухлых бочонков в дальнем углу. Кажется, я умудрился обнаружить сокровищницу прежнего хозяина. Картину дополнял широкий каменный щит с вырезанной на нем лисьей мордой. Внимательно осмотревшись еще раз, я облегченно выдохнул и негромко позвал. «Жак! Бертран! Можете спускаться!» Через минуту рядом со мной широко раскрытыми ртами застыли мои ближники, держа в руках по подсвечнику. Огонь от десятка свечей отбрасывал на каменные стены наши тени, которые касались головами мощных балок, надежно подпиравших каменные своды. Просканировав каждую балку, я пришел к выводу, что они сделаны из какого-то теневого материала. Это лишний раз доказывало то, что создатель этого замка обладал большими финансовыми возможностями. Таращившиеся на представшую их взору картину Жак и Бертран периодически осеняли себя охранными жестами.
«Я слышал о таких схронах», — наконец хриплым голосом произнес Жак. «В таких местах много ловушек и капканов».
«Да», — кивнул я, — «здесь они тоже есть. На лестнице, к примеру, их две».
Бертран и Жак дружно вздрогнули и испуганно оглянулись на лестницу, силясь разглядеть невидимые ловушки, по которым они только что прошли.
«Вдоль стен есть несколько любопытных экземпляров, а прямо под нами я вижу широкую волчью яму, дно которой усеяно острыми каменными пиками», — добавил я, отчего Бертран охнул, а Жак зло выругался. «Не беспокойтесь», — спокойно произнес я. «Ловушки не причинят нам вреда, ведь мы вошли сюда, использовав медальон, а это значит, что магия этого схрона воспринимает нас как хозяев».
Я тут же услышал два вздоха облегчения.
«Это ж сколько здесь добра!»
Ошарашенно произнес Жак, оглядываясь.
«А вот это нам и предстоит выяснить», — кивнул я. «Несите больше свечей. Я хочу знать, что мне досталось в наследство».
Спустя несколько часов я сидел наверху в своем кабинете и при дневном свете перечитывал список содержимого схрона, который мы по-быстрому составили, чтобы не привлечь лишнего внимания обитателей замка нашим долгим отсутствием. Позднее Бертран за несколько дней составит более подробную опись всех сокровищ. Медальон висел у меня на шее, люк был снова закрыт, а ковер возвращен на свое место. Зайди сейчас ко мне в кабинет кто-нибудь из обслуги, он ни за что не догадался бы, что под нами находится древний схрон, напичканный магическими ловушками и капканами. Оторвавшись от чтения, я взглянул на барельеф на стене и ответил на хитрую улыбку лиса. Оказалось, сюжет этой картины — это некая подсказка, но с двойным дном. Пока Жак и Бертран занимались осмотром найденного на стеллажах добра, я, прохаживаясь вдоль стен, обнаружил две замаскированные под каменную кладку двери, ведущие в подземные ходы. Открывались они просто. Рычаги были выполнены в виде держателей для факелов. Оба подземных хода вели на поверхность с выходами в восточной и западной частях парка. Да, в узких тоннелях я обнаружил несколько смертельных сюрпризов, которые ждали преследователи хозяев замка, но все это было слишком просто. Вот тогда-то я и вспомнил хитрую морду лиса с барельефа. На картине он уводил свою семью, используя третий секретный тоннель. Внимательно сканируя и прощупывая каждый камешек на стенах, я, наконец, обнаружил то, что искал. Тот самый третий ход. Нажав на камень, который выполнял роль кнопки, я активировал механизм, и часть стены медленно поползла вправо. Провожаемый взволнованными взглядами Жака и Бертрана, я, отказавшись от бесполезного для меня подсвечника, шагнул в туннель. Он вел глубоко под землю и закончился тупиком. Там же, под одним из плоских булыжников, которыми был выстлан пол туннеля, мне удалось разглядеть магический механизм. От него в толще земли тянулись толстые жгуты, которые обхватывали последние 20 шагов туннеля, словно прутья клетки. Преследователи, которые якобы разгадали загадку барельефа, после активации ловушки ждал обвал.
Как вспомню, мороз по коже. То-то у лиса на барельефе такая хитрая и кровожадная ухмылка. Но это было еще не все. Я нашел еще один туннель, четвертый по счету. И если предыдущие три двери имели обычные механические замки, то вход в последний был магическим и открывался при помощи медальона. Последний обнаруженный мной подземный ход вел сперва в небольшой зал, а потом тянулся куда-то на север. Исследовать его я решил в следующий раз. Снова взглянув на лиса, я покачал головой и вернулся к чтению. Итак, после беглого осмотра содержимого схрона, я стал обладателем четырех бочонков, набитых под завязку серебряными кронами и талерами старой чеканки, а также одного бочонка поменьше с золотыми империалами, тоже старой чеканки. Помимо старых вестонских монет, мои помощники обнаружили серебряный сундучок с аккуратно сложенными в нем золотыми и серебряными монетами забытых королевств. На каменных стеллажах стояла покрытая вековой пылью и паутиной разнообразная посуда из стекла, фарфора, серебра и золота. В шкатулках и сундучках из теневых материалов хранились драгоценные камни, разноцветные жемчужины, кольца, серьги, браслеты, кулоны и еще много всякого добра. Почти на каждой вещи мы находили гербовые оттиски. И на закуску, так сказать, в темной нише Жак натолкнулся на стеллаж с темными бутылками разной формы. Почти в каждой из них я смог распознать очень слабое магическое свечение. Моя коллекция вин, любезно оставленная мне в подарок кузеном Франсуа, сегодня пополнилась еще на несколько десятков особо ценных экземпляров. Помимо украшений, денег и посуды, на широком мраморном столе в куче пыли среди серого вороха паутины я выудил несколько листов, исписанных магическими чернилами. Судя по всему, когда-то это была то ли амбарная книга, то ли личный дневник прежнего хозяина. Язык, которым были исписаны листы, ни мне, ни моим помощникам не был знаком. А еще там же на столе я обнаружил огрызок довольно примитивной карты, нарисованной странными магическими чернилами на коже явно теневой твари. Названия над жирными отметками были написаны тем же неизвестным языком. С этой находкой мне еще предстояло разобраться. Отложив свиток, я задумчиво посмотрел в окно. Там, в саду, стоял Марк и что-то монотонно втолковывал садовнику в широкополой соломенной шляпе. Надо будет сегодня пообщаться с дворецким. О секретном подвале он вряд ли знает, но он может более подробно рассказать о тех, кто построил этот замок. Сегодня вечером я ужинал один. Жак отправился на встречу с кем-то из своих старых соратников, будущих претендентов в мою личную охрану. Теперь с подвалом, полным золота и серебра, я мог позволить себе немного ускорить осуществление своих планов. Все то, что хранится внизу, будет легче реализовать через того же часовщика. Да, там много приметных предметов, но продавать их не так рискованно, как круды. Кстати, о крудах. Там в подвале, а именно в небольшом зале, который прятался за четвертой дверью, на стене в продолговатом углублении, я обнаружил энергетический источник, подпитывающий всю систему ловушек, капканов и механизмов. Это был крупный лиловый крут, крепившийся к стене четырьмя специальными скобами, в котором оставалось маны буквально на донышке. Практически пустой кристалл я сменил на другой. Не такой крупный, но под завязку заполненный маной. От мысли о находке меня отвлек появившийся в дверях лакей с подносом в руках. Дворецкий, как всегда мраморной статуей, застывшей у стены, зорко следил за подачей блюд господину. «Кстати, Марк», — обратился я к дворецкому и обвел взглядом столовую, — «хочу похвалить тебя за то, как ты следишь за замком. Я вижу в некоторых местах следы свежей краски. Раньше я как-то не задумывался о том, кто этим всем занимается».
«Благодарю вас, ваша милость», — склонил голову дворецкий. «Долг каждого слуги следить за порядком в доме господина».
«И все-таки», — произнес я, — «после ужина я распоряжусь, чтобы Бертран выдал вам 5 крон в качестве премии за хорошо выполненную работу. Кроме того, я хочу, чтобы вы хорошо подумали и выбрали тех из слуг, кого я мог бы поощрить, скажем, одной серебряной кроной. Пусть это будут 3. Нет. Пусть это будет 5 человек. Приведите их ко мне, и я лично вручу им награду».
«Вы очень щедры, мой господин», — поклонился дворецкий.
И если на лице Марка не дрогнула ни одна жилка, то двое лакеев, стоявших у стены, были явно счастливы. «Я намерен периодически премировать всех отличившихся». Подлил я масло в огонь, краем глаза наблюдая за раскрасневшимися от возбуждения лицами лакеев.
«Как вам будет угодно, ваша милость», —
произнес дворецкий, вскользь бросая ледяной взгляд на своих подчиненных, отчего те тут же побледнели. «И еще», — произнес я, делая вид, что не замечаю этой пантомимы. «На следующей неделе ко мне прибудет стряпчий. Я хотел бы, чтобы вы присутствовали при нашем разговоре. Мне понадобится ваша консультация».
«Как вам будет угодно, ваша милость».
Дворецкий выглядел слегка озадаченным.
«К
«Кстати, все хотел спросить», — мгновенно меняя тему разговора, произнес я. «И как часто приходится, так сказать, латать дыры в этом доме? Когда он был построен?»
«Насколько я знаю, миссир, замок построен больше 200 лет назад», — без запинки ответил Марк. «И да, периодически требуется ремонтировать многое, но большая часть работ — это внутренняя отделка. Стены же этого замка простоят еще много веков и даже способны выдержать осаду. Напомните, кто построил этот замок?»
«Его светлость герцог Роберт де Клермон», — ответил Марк. «Вероятно, этот герцог был очень предусмотрительным и знал толк в защитных сооружениях». Дворецкий слегка пожал плечами и ответил.
«Единственное, что мне известно, это то, что Роберт де Клермон был страстным коллекционером древностей. Его потомки, которым я имел честь служить, часто упоминали о его увлечении и о его великолепной коллекции. Предполагалось, что в ней даже имелось несколько символов власти забытых королей и герцогов».
«Как интересно!» — изобразил удивление я и тут же нахмурился. «Вы сказали, предполагалось. Разве эта коллекция сейчас не у потомков Роберта де Клермона?»
«Увы, но она утеряна».
Снова пожал плечами Марк и, слегка улыбнувшись, заговорщически добавил.
«Говорят, что герцог перед своей кончиной спрятал ее в одном укромном месте».
Я заметил улыбки на лицах лакеев. Видимо, о коллекции Роберта де Клермона ходит много баек. «Так, может, мы сейчас в данную минуту находимся прямо над этими сокровищами?» Хмыкнул я и постучал по полу ногой.
«Нет, ваша милость».
Покачал головой Марк, а лакеи продолжали улыбаться.
«Под замком ничего нет. Это неоднократно проверялось потомками герцога. Сюда даже приглашали магов».
«Весьма обнадеживающая информация. А герцог, я смотрю, еще тот жук. Коллекцию решил никому не отдавать. На старости лет золото похитило его разум. Хотя эта история наверняка обросла столькими слухами, что разобраться, где откровенная ложь, а где истина, невозможно. Ну, почти. Ха. Мне-то уже кое-что известно. А когда расшифрую записи и разберусь с картой, я мысленно потер ладони». Вот бы де Клермона удивились, узнав, кому удалось открыть тайный схрон. Кстати, вероятно, именно поэтому герцогиня была готова платить огромные деньги за медальон. Видимо, она знает или догадывается, что это ключ к разгадке тайны сокровищ предка.
«Очень любопытная история», — улыбнулся я. «Вам удалось развеять мою скуку, Марк».
Дворецкий учтиво поклонился, и когда я встал из-за стола, дал команду лакеям приступать к работе. Выйдя из столовой, я направился в кабинет. Не успев как следует разместиться в кресле, я услышал стук в дверь.
«Войди»,
— разрешил я. Это был Жак. Кивнув ему на стул, я дождался, когда он сядет, и спросил.
«Как все прошло?»
«Не очень»,
— ответил ветеран, откинувшись на спинку стула. От Жака пахнуло кислым пивом, жареным мясом, дешевым табаком и скверным настроением. Видимо, встреча с боевыми товарищами прошла не так, как планировалось.
«А что так? Кто-то умер, кто-то до сих пор на службе и отправился на войну с аталийцами, а кто-то обзавелся семьей и больше не хочет браться за оружие», — ответил Жак.
«Не получится с твоими товарищами, наймем других людей», — пожал плечами я. «Просто хотелось бы иметь дело с теми, кому мы могли хотя бы немного доверять». Жак был напряжен и зол. Любопытно, что это с ним? Он словно хочет мне что-то сказать, но не решается.
«Говори»,
— подбодрил его я. Жак вздохнул и, взглянув на меня из-под черных бровей, решительно произнес.
«Есть один человек. Мы с ним, можно сказать, половину Мейнленда прошагали плечом к плечу в одном строю. Хороший боец, голова на плечах. Много раз в бою спасал мне жизнь. Я доверяю ему, как себе».
«Он отказался?»
— предположил я, когда Жак замолчал, собираясь с мыслями.
«И ты хочешь, чтобы я лично с ним поговорил?»
«Все намного сложнее», — буркнул Жак. «Я вообще не смог поговорить с ним, потому что он сейчас находится в подземельях Эрувильской ратуши».
«Вот оно что», — задумчиво произнес я.
«Об этих подземельях я уже слышал много раз. В народе их еще называют Эрувильскими катакомбами. Это одна из самых печально известных тюрем в Эстонии». Жак дернулся и подался вперед.
«Люк де Вер не преступник, он в тюрьме за долги. Эти ростовщики, поглоти их бездна, пустили его по миру».
Я сидел молча и, барабаня пальцами по столешнице, смотрел на Жака.
«Уверен в том, что за его арестом нет другой истории?»
— холодно спросил я.
«Люк кто угодно, но не преступник»,
— мрачно ответил Жак.
«Семья есть?»
«Сирота, как и я»,
— ответил Жак.
«Обжениться не успел. Я походил по кварталу, поспрашивал. Мне сказали, что Люк взял в рост деньги. Открыл таверну в ремесленном квартале старого города. Ему всегда нравилось стряпать. В походах все знали, что если Люк колдует у котелка, значит, никто не будет мучиться животом».
«А дальше?»
Люди говорят, что он вроде неплохо начал. Клиенты на его стряпню повалили со всего квартала. Всегда все столики заняты. И пиво он не разбавлял, а потом случился пожар. «Конкуренты, небось?» — предположил я. Вот и Люк тоже так подумал. Пошел разбираться в таверну к старожилам, что на другом конце улицы. Ввязался в драку. Говорят, помяли его сильно. С лихорадкой несколько дней отлеживался. Добрые люди помогли, выходили. Потом пришли приставы и забрали его в тюрьму. Вот и вся история. Жак тяжело вздохнул. На его серое лицо было страшно смотреть. Он словно постарел на несколько лет. О какой сумме идет речь? «Не знаю», — пожал плечами ветеран. «Я пытался попасть к нему, так меня прогнали. Сказали, что суд уже был. Охранник за талер намекнул, что всех более или менее крепких мужчин из сидельцев и каторжан отправляют в легион отчаянных». «А там, я так понимаю, долго не живут?» — задал я риторический вопрос. Жак молча вздохнул. «Ладно». Я хлопнул ладонью по столу, и Жак с надеждой взглянул на меня. «Завтра с утра закладывай карету. Поеду знакомиться с Прево Эрувиля».